Представляют программу «Цена победы».
В прямом теле и радиоэфире очередная программа цикла «Цена победы», и я ее ведущий Виталий Дымарский. Сегодня у нас необычный формат для нашей программы, поскольку наш гость, писатель и историк Виктор Суворов, находится за пределами России, и, следовательно, связь с ним телефонная. Телевидение же не терпит пустоты, точнее, пустой студии, в которой присутствует один только ведущий, разговаривая с собеседником, невидимкой. Поэтому мы решили позаимствовать формат у программы «Народ против», где, как известно, члены клуба привилегированных слушателей задают вопросы гостям. И я вам представляю сегодня нашу великолепную пятерку. Это вот члены клуба привилегированных слушателей, которые сегодня находятся на студии. Это Анатолий Подарин, Константин Телегин, Сергей Григоров, Георгий Верховский и Сергей Середин. Но подробнее они представятся сами, когда получат слово. Их право, как известно, задавать вопросы, которые они считают важными. Ваше право задавать ваши вопросы, замечания, присылая их по смс-ке по адресу, по номеру, +7 985 970 45 45. Обсуждаем же мы сегодня последнюю книгу Виктора Суворова «Святое дело». Вот она стоит передо мной. В центре внимания автора пакт Молотова-Риббентропа, вернее, те оценки этого документа, которые превалируют в отечественной военной истории. Пакт по этой версии, по официальной версии, ну, во-первых, оттягивал войну с Третьим Рейхом, а во-вторых, давал СССР дополнительное время для подготовки к будущей войне. Вот с этими двумя тезисами и спорит Виктор Суворов. Теперь мы проверим связь. Правильно ли я изложил суть, Виктор, если вы нас слышите?
Да, вы изложили правильно, но перед тем, как мы стали обсуждать все это, позвольте, пожалуйста, с самого начала мне обозначить свою позицию.
Вот именно это я и хотел вас попросить, только если можно, чтобы все-таки у нас осталось время на обсуждение.
Останется.
Хорошо.
Так вот, в какой-то момент любая интересная идея становится достоянием большинства. И тогда совершенно естественно возникает непонимание и недоумение. Да что ж тут неясного? Это всем ясно. Так вот, любая мысль, перед тем, как она овладела массами, должна быть кем-то впервые высказана. И если вы мне позволите, то я выскажу сейчас нечто такое, что в эфире еще никогда не звучало.
Но написано, это написано в вашей книжке, Виктор?
В книжке написано, а вот в эфире не звучало.
Ну, давайте суть вашего подхода.
Так вот, я дарю эту мысль сейчас всем нашим слушателям и вообще всем хорошим людям. Мысль эта состоит из двух частей. Первую часть я высказал давно, и она уже овладела массами. А вот вторая часть новая. Итак, первое. Сталин готовил нападение на Германию. Второе. Но в этом нет ничего плохого. Граждане, это же Гитлер! Напасть на Гитлера – это дело святое. Нам стараются внушить, что наш народ был настолько немощным, настолько трусливым и бездарным, что мог защитить себя только союзом с людоедами, только положившись на их добрую волю, только путем уклонения от борьбы, только прячась за чужие спины. Так вот, Сталин готовил нападение, и тем самым он спасал честь нашего народа. И я заявляю, что я защищаю честь своего народа. Виталий Наумович, я защищаю честь вашу, вашего отца, вашего деда и всех ваших предков, ну и своих тоже.
Виктор, ну да, спасибо, конечно, за личное обращение. Вот если можно было все-таки вот вернемся к теме нашей беседы, пакт Молотова-Риббентропа, путь к войне или к миру. Вы доказываете в своей книжке, я ее прочитал, что это путь к войне. Вот на чем, если коротко, вы основываете вот эту свою позицию?
Прежде всего, давайте сравним даты. 23 августа 1939 года был подписан пакт о ненападении. Через неделю началась Вторая мировая война, в которой участвовала и Германия, и Советский Союз. То есть началась война, начался раздел Польши. Это какой же путь к миру, если через 7 дней, как прямое следствие этого договора, разразилась война? Какой же это путь к миру?
То есть, вот вкратце, такова ваша позиция. Хорошо.
Да, конечно.
Хорошо. Я тогда обращаюсь к нашей аудитории. Есть ли у вас вопрос, только, значит, просьба представиться, кто вы, ну, если можно, там, семейное положение не нужно, конечно, но профессию, возраст, может быть, если захотите, да. Итак, у нас первый Георгий, да, Георгий Верховский.
Георгий Верховский, 24 года, теплотехник. А, Виктор, вот у меня такой, может быть, парадоксальный вопрос, а... По моему мнению, пакт Молотова-Риббентропа – это путь одновременно для Советского Союза и к войне, к мелким войнам, ну, сравнительно мелким.
Алло, я ничего не слышу, что там говорят.
Алло, алло, меня слышно?
А сейчас слышно, Виктор?
Нет, нет, вот вас слышу, а аудиторию я не слышу.
Сейчас мы попробуем наладить нашу несовершенную технику, видимо. Есть вроде сейчас, да?
Алло, Виктор, слышите меня?
Нет, нет, нет,
опять
нет, нет.
Слышу.
Что-то далеко,
не
далеко,
слышите?
Далеко где-то.
Да. Вы знаете что, Виктор, тогда пока налаживаю технику, я взял на себя еще роль такую. Я вам кое-какие вопросы зачитаю из тех, которые пришли еще до нашего
давайте,
эфира.
Давайте,
да? Вот я прямо начинаю прямо по порядку. Космоплетов из Кузьминок. А была ли альтернатива? Извините. Предположим, что протокола секретного не было бы. А к самому договору о ненападении у вас претензии есть или их нету? Без секретных протоколов. Если я правильно понимаю...
Я все понял.
Да?
Так, отвечаю на...
Извините, самый... Виктор, я просто еще одну фразу.
Да.
Без протокола, мы, это мнение его, без протокола мы либо пустили бы немцев до Минска и Нарвы, либо в одиночку столкнулись с Германией, либо события развивались примерно так же, как по секретному протоколу.
Прежде всего, я отвечаю на этот вопрос, что было несколько и очень мощных таких альтернатив. Альтернатива номер один. Заявить Гитлеру: нападай на кого хочешь, но нефти я тебе не дам. Я тебе не дам вольфрама, ванадия, никеля, марганца, молибдена, меди, хрома, хлеба, хлопка, железной руды. Нападай, если хочешь. Но если ты нападешь, то Великобритания и Франция блокируют тебя. Как минимум они тебя блокируют. И я тебе ничего не дам. Задохнешься. Вот и все. Это первая альтернатива. Номер два альтернатива. Делить Польшу, но не до конца. Сказать: Адольф, тебе нужен Данцих, пожалуйста, тебе нужен коридор в Восточную Пруссию, пожалуйста. А вот мне нужно там Ровно, Львов, пожалуйста, вот ты бери себе вот эти куски, а вот я беру эти куски. Но пусть между нами останется кусочек независимой Польши. 300-400 километров полоса. Вот тогда. И... Ты на меня не можешь внезапно напасть, я на тебя не могу внезапно напасть, твои самолеты не могут надо мной летать по ошибке или не по ошибке, мои пограничники не могут тебя как-то там провоцировать. Давай оставим кусок Польши между нами. Но Сталин разделил это и установил...
То есть еще одна альтернатива – это Польша, ну, вернее, остатки Польши, как буферная зона.
Да, как буферная зона, конечно. Следующее. Не требовать, допустим, не требовать никаких коридоров. Зачем Сталин требовал коридоры от Польши? Если с одной стороны нам говорят...
Извините, что... Виктор, я вас буквально на секунду прерву, чтобы просто объяснить нашей аудитории, что эти коридоры, если я не ошибаюсь, были затребованы Советским Союзом буквально накануне подписания пакта.
Да, если я не ошибаюсь, то эти
в августе,
коридоры потребовали даже они в ходе
переговоров.
Даже 15 августа впервые товарищ Ворошилов заявил о коридорах. То есть уже в ходе переговоров.
Угу.
Так вот, был еще один вариант. И вариант вот какой. Сказать Гитлеру: смотри, Адольф, я тебя в Испании держал 3 года. Вот, интернациональные бригады против себя воевали. Я отправил туда какое-то количество танков, винтовок, отправил туда самолеты с пилотами, военных советников. Вот 3 года мы там воевали. Но Польша – это не Испания. В Польшу я соберу со всего мира добровольцев. В Польшу я пошлю сейчас 2 миллиона своих добровольцев. Вот. То есть поляки не любят тебя, они не любят меня. Но если ты нападешь, то тогда, как братья-славяне, мы пойдем на защиту Польши. Вот и все. Вот. Было еще много различных альтернатив. Ничего не подписывать. Как говорят, что Советский Союз пытался оттянуть войну. Вот надо было оттягивать эти переговоры, тянуть с Великобританией и Францией. Вот я вам зачитаю одну очень интересную здесь цитату. Цитата вот какая. «Планируя нападение на Польшу, Германия больше всего опасалась Советского Союза, а не Англии и Франции. Именно поэтому фашистские руководители и торопились заключить с СССР договор о ненападении». Вы думаете, это предатель Суворов сказал? Нет, это сказал генерал армии майоров. Это военно-исторический журнал, 1989 год, номер 5, страница 35. А вот я вам еще что скажу. Этим пактом Гитлер развязал себе руки для агрессии. Вот ответ на ваш вопрос. Это был пакт о войне или о мире? Этим пактом Гитлер развязал себе руки для агрессии. Кто это сказал? Это, наверное, английский шпион Суворов. Нет. Это сказал Иван Петрович, Петр Иванович Ивашутин, генерал армии, начальник ГРУ. Военно-исторический журнал, 91 год, номер 6, страница 11.
Виктор,
да.
Я вас прерву, просто чтобы у нас не было только монолога. Давайте проверим технику и еще раз попробуем Георгия.
Виктор, вы слышите меня?
Вот теперь я слышу.
Георгий Верховский, 24 года, теплотехник. У меня к вам такой вопрос, что, по моему мнению, этот пакт был одновременно путем, несомненно, и к войне, и к миру. То есть для Гитлера это был, разумеется, пакт к войне. Для Сталина же это была попытка каким-то образом войну оттянуть, хотя вы с этим не согласны. Он просто даже по психологическим мотивам, потому что Сталин никогда не был склонен влезать в авантюры. Ну, это доказывает вся его жизнь, особенно во внешнеполитические. И само поведение Сталина после подписания пакта, что и на Польшу напал он не мгновенно, не синхронно с немцами, а спустя почти 2 недели, когда Польша была разгромлена. И дальнейшее его поведение, то есть нападение на слабых соседей, но не влезание в какую-то серьезную войну. Вот таково мое мнение, и, может быть, у вас есть какие-то на эту тему размышления.
Да, я совершенно с вами согласен. Именно так. Не влезать в авантюру. Именно так вступать в Польшу 17 сентября, а не 1 сентября сразу. Так вот, смотрите, что получилось. Давайте представим, что вот вы и я решили напасть на Виталия Наумовича Демарского вдвоем. Вот. Ну, вот так, встретить его где-то и немного побить. Вот там. Ну, немного. Ну, просто нам так захотелось.
По-моему, у вас руки чешутся, Виктор.
Нет, не чешутся. Это я просто, чтобы нас хорошо поняли наши слушатели, вот, и мой слушатель. Вот мы договорились, все. Вот. Даже вот заготовили там оружие какое-то, подписали договор. Вот мы его 1 сентября побьем. Вот. Вышли, вы его начали бить, а я говорю, а я не готов. То есть Сталин устроил Гитлеру настоящую ловушку. Подписали пакт 23 июня. Вступаем в войну 1 сентября. Гитлер вступил. Ему тут же Великобритания и Франция объявили войну 3 сентября. То есть Гитлер с самого начала попал в ситуацию, в которой он выиграть не мог никак. Уже все. Потому что за Великобританией стояли Соединенные Штаты Америки. Гитлер войну проиграл. И вот тогда, 3 сентября, Риббентроп шлет товарищу Молотову, послание. Как же так? Вячеслав, мы же договорились. Товарищ Молотов отвечает не 3 сентября, а отвечает 5 сентября. Говорит, да вот мы еще не готовы. Вот. То есть, если Сталин был не готов делить Польшу 1 сентября, то он должен был, если был бы он честным человеком, он должен был сказать: Гитлер, я не готов, понимаешь? Давай Польшу делить не 1 сентября, давай делить ее 1 октября, я буду готов, или 17 сентября. Давай ее на следующий год, она никуда не убежит. Но подписали пакт, половина Польши тебе, половина Польши мне. Гитлер начинает войну, а Сталин говорит: не готов. Все, после этого автоматически Сталин становится союзником Великобритании и Франции, потому как их интерес теперь перетянуть Сталина на свою сторону. Поэтому Гитлер сразу увяз в войне. Потом Сталин 17 сентября вступает в Польшу, да, пол Польши тебе, пол Польши мне, все понятно. Но Гитлер уже находится в войне, которой он выиграть не может, а Сталин нейтрален.
Хорошо, спасибо за ваш ответ. У меня, правда, есть еще дополнительный вопрос, но я все-таки дам сейчас слово нашей аудитории. Сергей, да, Середин?
Да, добрый день, Сергей Середин.
Слышно, да, все нормально?
Слышно меня нормально?
Да, да, Сергей, слышно.
Добрый день, Виктор. У меня очень важное фактическое уточнение, я думаю, что вы со мной согласитесь. Когда мы говорим о так называемом пакте Молотова-Риббентропа, о договоре, а не нападении, мы должны обсуждать в комплексе три договора, то есть торговое соглашение, которое было 4 днями до того, и договор о дружбе и границах, который был уже в сентябре. То есть вот этот комплекс как бы договоров, которые формировали отношения Германии и Советского Союза в течение 1939-1941 лет. Вы согласны со мной?
Да, конечно.
И в этой связи позвольте высказать несколько иную точку зрения. Может быть, поспорите или выскажете, может быть, что-нибудь свое. Я считаю, что вот этот комплекс договоров, то есть так называемый, как, что мы называем пактом Молотова-Риббентропа, это был не путь ни к войне и ни к миру. Это было всего лишь некая битва, локальное сражение в той войне, которую эти два государства уже до того вели дипломатическими методами. То есть это было сражение, выигранное советской дипломатией. Не обязательно же война – это пушки, самолеты.
Ну, можно сказать, политической игре, да, в которой в Европе.
Это скорее была не игра. Кстати, были и боевые столкновения. Ограниченные контингенты советских и германских войск до того в Испании. То есть, фактически, это уже велась война за господство в Европе. Пока в Европе. А цели ставились-то, во всяком случае, сталинские, они шли дальше. Как вы считаете, имеет право такая точка зрения?
Я совершенно с вами согласен, что это была дипломатическая победа Сталина с любой точки зрения, даже и психологической, с точки зрения пропагандной. И когда вы совершенно правильно подняли вопрос о последнем именно договоре о дружбе и границе.
28 сентября, вот, да?
Я в своей книге пишу, почему товарищ Сталин не спешил открывать второй фронт. Обычно нам говорят, вот слушайте, Великобритания и Франция...
Виктор, надо только, чтобы поняли, что по вторым фронтам вы имеете в виду...
Я имею в виду именно второй фронт, почему Сталин не хотел открывать второй фронт. Великобритания и Франция, если Гитлер агрессор, то зачем было усугублять вот эту ситуацию? Пакт Молотов-Риббентроп подписан в августе. Зачем в сентябре нужно было усугублять вот то, что было сделано в августе, и подписывать пакт о дружбе и границе, о дружбе с Гитлером?
Я могу ответить на этот вопрос.
Да?
Все очень просто. Дело в том, что это был финальный пакт о дружбе и границах, который уже зафиксировал фактическое положение дел на 28 сентября 1938 года. А в свою очередь пакт Молотова-Риббентропа, он лишь носил более декларативный характер. То есть граница по линии Керзона определялась лишь в черте, в общих чертах.
Хорошо.
Это была некая точка. Вот,
Я согласен. А почему бы вместо договора о дружбе с Гитлером не объявить бы ему войну, когда странная война объявлена Великобритании и Франции? И вот почему бы 1 сентября, 3 сентября, 4 сентября сказать: «Эй, Гитлер, у нас никакого с тобой тайного договора не было». В то время и 50 лет после этого отрицалось, что был какой-то сговор с Гитлером, что Польшу мы не делили. И вот сказать бы, Ты вот напал на Польшу, а мы так не договаривались. Великобритания и Франция объявили тебе войну, и я тебе объявляю войну. Великобритания и Франция ведут странную войну, и я веду странную войну. Ничего не делаю, вот стою на своих границах. И вот в этом бы случае Вторая мировая война очень быстро заглохла бы, ибо у Гитлера не было стратегических ресурсов.
Прошу прощения, этого Сталин, на мой взгляд, сделать никак не мог. Потому что в этом случае Советский Союз получил бы войну на два фронта. Вот нужно же не забывать об антикоминтерновском пакте.
Вы имеете в виду Японию?
Я имею в виду Японию, безусловно. И в этом случае перспективы были довольно кислые бы.
Давайте так, вернемся вот к какому моменту. Наша пропаганда обычно говорила, что вот этот пакт был подписан для того, чтобы выиграть время, чтобы оттянуть войну. Вы слышали такую идею, да? Оттянуть войну.
И плюс еще к этому, чтобы в этот период, пока война оттягивается, чтобы Германия повоевала с кем-нибудь.
А вот это другое дело, чтобы Германия истратила свои силы.
И плюс
вот это главная идея ледокола. Именно так. Чтобы Германия растратила свои силы.
И плюс выключить из этого союза Японию. Потому что после того, как Японию, прошу прощения, отхолкинголили, да. В 1941 году японцы-то припомнили Сталину вот это поражение, то, что, вернее, прошу прощения, не Сталину, а Гитлеру припомнили. И не помогли ему в 1941. И мне кажется, это был очень тонкий политический ход со стороны Сталина.
Я согласен полностью, да-да-да. Так вот, насчет оттягивания войны. Прежде всего, вот этот пакт ни в коем случае не гарантировал Советский Союз от нападения Германии никак, ни в коем случае. Вот представьте себе, 22 июня 41 года Гитлер нападает на Советский Союз. Почему нас в этот день не спас пакт о дружбе, границе, Молотова-Риббентропа? Почему он нас не спас? Потому что это клок бумаги. Вы согласны с этим?
Нет, он что называется, свое отработал. Дело в том, что
когда
вот эти отношения были заранее нацелены на 2 года. Если помните, вот торговые поставки, они как раз должны были в 1941 закончиться. Он свое отработал и, цинично выражаясь, да, закончил, можно сказать, свое
действие. Вообще-то пакт Риббентропа-Молотова подписывался на 10 лет. Я не говорю про торговый.
Торговая тоже на 10, да, я согласен. Но поставки были на 2.
Уважаемые оппоненты, Виктор и Сергей, я чувствую, вы уже так завелись. Да, я вынужден вас прервать, потому что у нас сейчас небольшая пауза, несколько минут, после которой наша программа продлится. До встречи.
Программа «Цена победы».